Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня решили поговорить на тему «А зачем нужна церковь?», хотя, наверное, большинство из людей, которые уже в церковной ограде, наверняка ответили или сами на этот вопрос, или с помощью своих духовников. Но наша передача сегодня, ну, скорее не для этих людей, а для тех, кто находится на пороге церкви. И вот с этой целью мы пригласили к этому разговору, с одной стороны, простому, а с другой непростому, потому что очень много вопросов, на самом деле, по ходу возникнет. Настоятеля Иоанна Предтеченского храма села Ивановского, педагога, протоиерея Игоря Гагарина. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Игорь, добрый вечер. Что такое церковь, зачем она нужна, как простому человеку понять, что истина именно в церкви? Давайте начнем с этого простого вопроса, на который у каждого, наверное, священника есть ответ, и в то же время сложного вопроса, потому что очень много, не то чтобы разночтений, у каждого свое мнение, и каждый имеет свое представление об этом. Но давайте, коли вы наш сегодняшний гость, мы узнаем вашу точку зрения.
Да, здесь вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что так многогранно это определение понятия церкви. Самое простое – церковь – это единство верующих во Христа, единство в Духе Святом верующих во Христа. Я бы добавил, церковь – это жизнь во Христе, это жизнь со Христом, жизнь во имя Христа. Причем жизнь не когда я один, а когда совместно с другими моими друзьями, братьями, сестрами вот помогаем друг другу осуществлять эту жизнь по Евангелию, жизнь во имя Христа. Вот, но, знаете, вот для меня начало нашего разговора напомнило мне, что у меня был очень достаточно долгий период жизни, когда я уже полюбил всем сердцем Иисуса Христа и читал о нем, читал Евангелие, но совершенно не мог понять, при чем здесь вообще церковь, при чем здесь эти свечки.
Я думаю, это многим знакомо,
да,
то, о чем вы говорите.
Мне даже как-то казалось, что это в какой-то степени оскорбительно для Господа, для того Христа, о котором я читал в Евангелии, что вот когда приходишь, тогда еще были советские времена, простая записка, 20 копеек заказная, 40 копеек молебен, столько-то бабушки такие суровые.
Да, сейчас все то же самое.
Вот. И я помню, когда с одним верующим человеком встретился, который в церкви, ты знаешь, говорю, я вот как-то, тогда их было мало, на самом деле, верующих людей, но он был суровый, я говорю, ты знаешь, я как-то, ну, не против веры, и даже считаю, что, да, действительно, Христос, вот, ну, прекрасен. Но зачем вот все это? Он говорит, ты знаешь, я сам так раньше думал. А вот прошли годы, я сейчас хожу, ставлю свечки, пишу эти записки, делаю поклоны. И ты, если ты не совсем глупый, если ты будешь последовательно вот идти этим путем, вникать в то, что написано в Евангелии, разбираться, ты к этому придешь и никуда не денешься. Вот. Ну, конечно, тогда и помыслить не могли, может, я не только приду, а еще и рясу надену и крест, и сам стану все это осуществлять во многом, что делается в церкви. Вот. Потому что действительно... Церковь – это ведь не людьми созданное учреждение какое-то, не некая партия, а это то единство, которое создать на земле и пришел Иисус Христос. И поэтому, если мы действительно честно и внимательно читаем Евангелие, то мы увидим, что эта мысль постоянно проходит. Последняя его молитва Отцу перед тем, как уже быть взятым, пойти на страдания, он молится, и вот это главное, да будут все едино, да будут все едино. Там же говорится немножко раньше, Сын Человеческий пришел, чтобы разрозненных чад Божьих собрать воедино, что именно Богу, для Бога очень важно не то, чтобы мы соединились с Ним, а чтобы мы соединились друг с другом в Нем, потому что Господь соединяет, а дьявол разъединяет. И то разделение, зло, которое мы видим в мире, зло разъединения, вот этому и призвано противостоять церковь, которая призвана объединить людей.
Отец Игорь, вы так горячо говорите, и это, конечно, замечательно, и вы пастырь, и у вас есть личный опыт с этим связанный, но есть опыт других людей, которые, может быть, не заходили так глубоко и не погружались так глубоко в духовную жизнь, именно в церковной ограде, как это сделали вы. И они создают, у них формируется впечатление о происходящем там, там, где вы служите, там, где, в общем, христиане призваны находиться, по тому информационному фону, внутри которого все мы живем. хотим мы того или не хотим, мы внутри него живем. И поскольку у нас так принято, что хорошая новость – это не новость, если появляются какие-то сообщения о происходящем в церкви, то это в основном истории, связанные с какими-то скандалами, интригами и прочее. Там, какими-то, я не знаю, вопросами, связанными с финансами или у кого сколько денег. И реакция очень понятная по-человечески на подобные вещи. И вот эти люди будут мне объяснять, как мне жить.
Так думает этот человек, который...
Так думает этот человек, да, да.
Который
и вот они мне
все.
Будут объяснять, как мне жить.
Что такое вот, совесть, что вот, такое смирение.
И они, и вот, это, вот эти люди, они приватизировали Христа, и это они приватизировали истину, и это они считают, что у них там истина. Вот как с этим быть?
Ну, я думаю, что если человек будет судить о церкви только вот потому что они говорят и что пишут, то это отвратит его очень далеко. Более того, честно вам скажу, вот иногда я думаю, какое счастье, что я пришел в церковь, когда еще вот этого, всей этой информации не было. Была информация другая. Я заходил в церковь и натыкался на грубость там, и отнюдь не на любовь. Это все было. Но это я как-то сумел преодолеть и понять, что не это. Это на поверхности, на глубине церкви совсем другое. Но вот иногда я себя ловлю на том, что думаю, что если бы я вот сейчас бы формировался, только вот мои взгляды формировались, искал бы истину, и знал о церкви то, что они знают люди благодаря вот, ну, тому, что пишут, говорят и так далее.
Да то, нет, то, что они да, видят
да,
просто.
Да, ну, видят-то, ну, я не знаю. Я думаю, что все-таки если человек приходит в конкретную церковную общину, в конкретный храм, встречается с конкретным священником, а я глубоко убежден, вот тут что угодно, что хороших священников гораздо больше достойных священников. Просто когда один негодный, недостойный сана человек делает что-то, это становится известно всем. Это понятно.
Так если бы вот, один.
Ну, пусть 21, но на 121 тысяч. Просто, вы знаете, мне очень часто приходится слышать, что вот даже людей, которые пытаются защищать церковь, мне приходится слышать от них, у тех, кто защищает ее, что да, конечно, мы понимаем, вот они такие-сякие, но есть ведь среди них и хорошие. Вот. Я вот убежден, что это не совсем так. Вот я просто говорю абсолютно честно. Вот я, когда вот слушаю, я перебираю в памяти всех своих знакомых, а в основном я общаюсь среди священников, мои друзья, все в основном священники, я перебираю в памяти всех, кто в нашем благочинии, кого я знаю, я вижу, что 90 и больше процентов хорошие священники, искренние священники, абсолютно к которым неприменимо все то, о чем мы читаем, слышим, и встретившись с которым человек увидит доброго пастыря и увидит действительно глубоко верующего человека. Но есть вот все то, о чем вы говорите. Конечно, все это есть. И это бросается в глаза, потому что этого не должно быть. Если оно есть, это наш позор, это наш стыд. Просто я хочу... хочу пожелать людям вот как-то не спешить делать какие-то окончательные выводы на основании тех или иных фактов, за которые всем нам стыдно, а мне, нам, священникам, стыднее гораздо, чем всем остальным. Даже то, что когда они лично встретятся с кем-то, священником или человеком церкви, который поведет с ними совершенно не так, как должен говорить служитель Христов, все-таки не спешить делать окончательного вывода. Если мы веруем в Иисуса Христа, если мы действительно последовательно хотим быть Его учениками, нам никуда не деться от того, чтобы не прийти в церковь. Потому что, ну, никуда не денешься. И кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, не будет иметь в себе жизнь вечную. Это сказано. Что едущий мою плоть, пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем. То есть Евхаристия, литургия, это совершается в церкви. Человек не сможет этого быть. То есть он может быть очень-очень прекрасным человеком. И он может... быть, я допускаю, что очень близок к Христу, но вот полноценный, вот такой полного единения со Христом все-таки не произойдет, если человек вне церкви. Я опять же не хочу сказать, что у того, кто в церкви, это происходит. Я глубоко убежден, что человек может находиться в церкви, быть гораздо-гораздо дальше от Христа.
Об этом мы тоже поговорим обязательно, да? Сегодня. Но вот смотрите, у меня такой вопрос. А вот откуда у человека может возникнуть понимание, что полнота истины находится именно в Русской Православной Церкви, а не у католиков или протестантов? Потому что у них же тоже, как они заверяют нас, есть и исцеление, исцеления и чудеса. И они тоже говорят об опыте невероятной благодати, которая с ними происходит.
Не обязательно в русской, наверное, в любой, да?
Ну,
кстати...
Все правильно.
Ну, здесь просто, мне кажется, никуда не деться без того, чтобы не обратиться к истории. Просто посмотри, как, давайте вспомним, как все начиналось вообще.
Я сейчас от лица тех людей вас спрашиваю, которые, скажем так, у церковной ограды, но еще ее не переступили.
Я попробую сейчас вот кратенько ответить на этот вопрос, насколько возможно кратко. Вот. Давайте вспомним, как все начиналось. Вот. Иисус Христос и его 12 учеников. Да? А Иисус Христос на 40-й день после воскресения возносится на небеса и говорит ученикам: оставайтесь в Иерусалиме и ждите, пока не получите силу свыше. Когда получите, пойдете проповедовать, и кто уверует и крестится, спасен будет. А кто не уверует, осужден будет. На 50-й день сходит благодать Святого Духа, и они выходят из своего убежища, выходят вот исполнены такой радости, силы, энтузиазма, мужества. Пророчество древнее сбылось. Сказано было: и зальют дух. Ну и дальше говорит о пророчестве. Не буду пересказывать, что говорил Петр. Скажу только, что люди, вот многие уверовали, в тот день крестилось 3000 человек. И,
просто глядя на их лица.
И вот эти, и слушая их слова, конечно, и главное дух, потому что самое главное дух, который, да, которым растворены слова и наши лица, и взгляды, и действия. И вот 3000, вот эти 3000 человек, плюс апостолы, которые вот в этот день появились, это совсем недавно мы праздновали, вот это и есть Церковь Христова, которая создалась тогда. И она, куда она делась после этого? Она никуда не делась. Она дожила до наших дней. Постоянно тот как бы снежный комочек, который рос, сейчас это уже не 3000, многие миллионы. И вот что дальше, нужно сказать, первое, 1000 лет не было ни католиков, ни протестантов, никого. Вот была единая церковь. Православная, ну, тогда она так не называлась православной, ну, вот это была церковь единая, от которой потом начали откалываться те и другие. И вот если говорить о нас, о православной церкви, это история. Мы церковь, которая никогда ни от кого не откалывались. То есть откалывались от нас. И это не голословно, это все, ну, это факты исторические. Почему нас и называют ортодоксальной церковью, ортодоксами? Что вот когда в церкви возникали какие-то важные спорные мнения,
противоречия,
то созывались соборы, называемые Вселенские соборы. На этих соборах эти мнения разбирались, устанавливалась истина, и эта истина становилась обязательной для всех. Кто с ней не соглашался, они уходили из церкви. Так отошли после 4-го собора армяне, эфиопы и так далее. Но кто соглашался, тот это вот оставалась церковь. И на сегодняшний день православная церковь, она это единственная церковь, которая вот в точности верна вот всем тем решениям, которые были приняты на этих Вселенских соборах. Ничего не добавив, не убавив. То есть как верили вот тогда, так верим мы. Я не хочу ни в коем случае сейчас как-то уничижать ни католиков, ни протестантов, к которым я очень с большим уважением отношусь. Но просто хочу сказать, что все-таки вот первую 1000 лет верили так же, как мы сейчас. Нас могут упрекнуть и упрекают в консерватизме, в застое, что мы застряли в средневековье. Да, это, возможно, есть. Одни выйдут в этом минус, другие плюс, наоборот, верность традиции. Но нас никто не упрекнет, что мы что-то внесли такое, во что не верили наши предки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, наш сегодняшний собеседник, настоятель Иоанна Притечинского храма села Ивановское и педагог, он ко всему прочему.
Отец Игорь, мы живем в такое время, ну, постмодернистское, когда принято считать, что нет какой-то единой истины. Истина, либо она где-то посередине, либо истин много или правд много и так далее. А вы начали, когда говорите, горячо так очень, да, говорить.
Прошу прощения, может, я слишком?
Нет. Ну что вы, это же искренне абсолютно. Поэтому вопрос, в общем, не об этом. Вопрос в том, что к как сегодня, не просто бывает, мне кажется. Нам, людям с современными мозгами, воспринять мысль о том, что вот Христос есть истина, и вот она одна, что не может быть, а вот есть еще вот такой вот на него взгляд, а есть еще там исторический, а есть псевдоисторический, а есть вот такая какая-то там документальная хроника или псевдодокументальная хроника, или что-то там еще. А к вам приходят люди с подобными вопросами? Мне кажется, сегодня действительно непросто бывает понять, не имея вот этого личного опыта соприкосновения или встречи со Христом, понять, что истина, она, в общем-то, вот он и есть олицетворение, то самое, как на вопрос Понтия Пилата, что есть истина, он стоит и молчит, потому что он и есть истина. Но Понтий Пилат в этот момент просто не готов это увидеть, услышать и воспринять. Христос деликатно молчит. Мне кажется, мы сегодня очень часто оказываемся вот в этой ситуации, как Понтий Пилат.
Да, и да, мне кажется, не только сейчас, а вообще на протяжении всей истории, наверное, были люди, которые пытались, не отрицая Христа, ни в коем случае его не отрицая, даже высказывая к нему благоговение всяческое, все-таки понимать его не так, как понимает в православной церкви. Я же не говорю, что мусульмане, пожалуйста, они его очень даже почитают, но как пророка.
Как пророка,
вот.
Да.
Вспомним и Ишуа Булгаковского, да, который, конечно, тоже по-своему пытался интерпретировать этот образ.
Только не надо это смешивать с верой самого Булгакова. Это вот это, что называется, художественный прием.
Разные, да, разные есть. И вот как раз-то, ну, классический пример — Лев Николаевич Толстой.
А вот это уже другое, своего, это уже мировоззрение.
Да, все-таки да, своего Христа вот как-то представил, как он его представлял, как он его понял и изобразил. Я думаю, что все-таки вот в какой-то степени и жизнь в церкви, она и имеет своей целью того, чтобы человек встретился с подлинным Христом. Потому что на самом деле мы можем говорить об Иисусе Христе как о каком-то прекрасном, замечательном человеке, который когда-то жил и который сохранил в себе прекрасные воспоминания, какие-то замечательные слова сказал, примеры показал в своей жизни прекрасные, который все-таки был. А вот сейчас вот о нем память. А можем говорить о том, что если Евангелие заканчивается словами «Се аз с вами есть во вся дни до скончания века». Если сказано, что где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. То есть пока человек не ощутит вот личную, реальную встречу со Христом, реальное общение с ним, конечно, будет очень много вариантов интерпретировать его по-разному. Но вот в том-то и задача наша, чтобы мы не просто размышляли о Христе и думали о Христе, а чтобы мы встретились с ним.
Ну, для многих ваши слова вот так вот и могут остаться загадкой. И люди вот, стоя у церковной ограды, вот они, слыша ваши слова, и Алла произнесла эту фразу, вот «личная встреча со Христом». Звучит красиво, да, а вот человек, стоя у церковной ограды, вот он думает, а что это такое вообще лично, как, где, каким образом? Что это такое личная встреча, моя личная встреча со Христом?
Вот, между прочим, да, спасибо, Володь, за этот вопрос. Понтий Пилат, уж куда более личная встреча, перед ним стоит Христос, и встречи не происходит. Да?
То есть она происходит физически, но...
Но ее не происходит.
Но ее нету, да.
То есть он его видит, но он его не видит. А с другой стороны, есть там, последние 2000 лет, они дают длинный список людей, которые, может быть, лично Христа не видели, вот так вот, как Понтий Пилат, но при этом встреча действительно произошла, потому что они реальность его присутствия в своей жизни ощутили. Как это, что это такое? Это тайна или есть какие-то, ну, не знаю,
признаки.
Признаки, правила, по которым это может произойти?
Я думаю, что, конечно, это тайна, конечно. но это все-таки тайна, о которой можно говорить. Я думаю, что самое главное мы не скажем, потому что действительно это совершенно непостижимо, как этот человек чувствует. Но более того, что тут недалеко и до прелести, и до иллюзий. Человек может быть убежден, что он именно с Христом общается, и я таких людей встречал.
Но это уже...
Христос, да, из области прелести, да.
Это врачебные вопросы очень часто, кстати.
Ну, иногда даже вот человек, в общем-то, не является патологически больным каким-то, но слишком экзальтированным каким-то, чем-то. Вот. Я думаю, что да, по большому счету, это, конечно, в сердце происходит, и это передать и описать нельзя. Но как отличить подлинную встречу от чего-то, ну, типа самовнушения? Вот, знаете, можно...
Да, так вот, как?
Вот побольше немножко, просто придется немножко поразвернуть и сказать.
Хорошо,
просто
пожалуйста.
Про свой опыт хочу сказать. Вот, вы знаете, когда я причащался, ну, это был не первый раз, но сознательно, наверное, первый раз в своей жизни после Великого Поста. Это было достаточно много лет назад. Я впервые прошел весь Великий Пост очень строго, ну, как никогда, после этого так никогда не удавалось. Тогда еще не был священником, конечно, был, работал учителем в школе. Вот. И вот я шел к чаше причастия, а у меня все время был такой червячок. Ну да, ну вот я сейчас, наверное, конечно, переживу какие-то чувства там необыкновенные, вот совершится причастие.
Волшебство.
Да, я переживу какой-то восторг, какой-то вот... А другой голосочек мне звучит, что, ну и что? Это абсолютно не значит, что реально мистическая встреча произошла, а что, конечно, ты столько дней не ел ничего там, накрутил себя, навнушал. То есть это вполне может проходить под что-то психологическое. Какой-то просто себя, ну, не досыпал, там, молился. Человек может накрутить себя так, что он, я не знаю. Поэтому если ты даже сейчас переживешь какой-то вот такой восторг, то это абсолютно не значит, что это действительно будет подтверждением того, что вера. Ну, я, конечно, эти мысли гоню. Вот, я подошел, причастился, и, надо сказать, никакого особого восторга не пережил. И даже как-то порадовался этому. Ну, и слава богу, чтобы не слишком думать. И все. А прошло где-то часа два или три после этого, и проходит какое-то время, и я встречаюсь с одним человеком случайно. То вот я когда в школе работал, был завучем, тут услышал голос одной учительницы, человек, который я терпеть не мог вообще всегда. И у нее с ним было очень тяжелое отношение. И вдруг, я вдруг чувствую, вот для меня это было так удивительно, вот прилив такой любви, такого доброго, желание что-то сказать доброе, хорошее. И откуда? Я был совершенно поражен, откуда это взялось вообще?
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
И тут мне дошло, стукнуло, я причастился сегодня. И что Господь явил себя совсем не так, как я ждал. Я-то ждал одного, и слава Богу, что он этого не сделал. Вот. А он явил себя в том, то есть это объяснить никаким самовнушением уже нельзя. И вы знаете, вот я думаю, что в какой-то степени, вот когда в человеке происходят какие-то, абсолютно не обязательно то, что я сейчас сказал, а вот... вот в человеке вдруг происходят какие-то перемены, когда вдруг он... Все в его жизни меняется. Он совершенно другими глазами начинает смотреть на многие вещи. В нем пробуждается совесть, в нем пробуждается желание примириться искренне, в нем пробуждается исправить то, что в жизни было не так. И более того, он чувствует энергию, силу это делать, и делать все. Вот это, я думаю, это и есть встреча. Вот это прекрасно, помните, прекрасный эпизод, когда к Закхею приходит Господь. И Закхей, вот удивительно, к Закхею приходит Иисус Христос, и он ничего, ни одного слова упрек ему не сказал. Он просто пришел к нему вот, разделить с ним ночлег. И вдруг слышит, Закхей говорит, половину имения отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Вот, вот мне кажется, вот это в какой-то степени должно происходить в той или иной мере с каждым, кто встречается со Христом. Не значит, что половину имения отдавать, или половину, а вот решимость что-то изменить в жизни, понимание того, что нельзя оставаться таким, какой я есть сейчас. Я призван к чему-то гораздо-гораздо большему, и мне хочется быть, и я верю, что это получится.
Однако иногда, а можно даже сказать, весьма часто происходит совершенно наоборот. Но об этом мы поговорим буквально через минуту. Хочу напомнить, что наш сегодняшний собеседник, настоятель Иоанна Притеченского храма села Ивановское, протоиерей Игорь Гагарин, в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».